«Маши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Всем доброго утра. Меня зовут Сергей Рыбка. Я и вы, слушатели «Говорит Москва». Сегодня свои вопросы задаем Артему Елмуратову, сооснователю медико-генетического центра «Генотек», научному сотруднику Института биомедицинской химии РАН. Артем, доброго утра. Здравствуйте.
Добрый день.
Мы пригласили сюда человека, который готов разговаривать о генетике, в связи с тем, что на этой неделе... Почему-то на этой неделе, хотя вообще-то в марте еще, Владимир Путин подписал указ об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической биологической безопасности до 2025 года. Но на этой неделе из этого указа СМИ решили цитировать, тиражировать и обсуждать ту его часть, которая касается создания генетических паспортов для россиян. В документе, в этом указе есть два положения, которые касаются генетических паспортов. Во-первых, для мониторинга химических и биологических рисков необходимо осуществление генетической паспортизации населения. Ну, и там дальше еще большая приписка про обеспечение правовых основ защиты данных о персональном геноме человека. Неважно. Для обеспечения... для предотвращения мониторинга химических и биологических рисков. Одна задача. Вторая задача. Предполагается создание условий для проведения генетической паспортизации населения, развитие технологий скрининга генофонда человека, животных и растений. Мне даже вот артикуляции моей не хватает, чтобы этот указ цитировать. Надеюсь, в течение программы с этим будет легче. Это такая строго казенная... часть казенной формулировки. Давайте пытаться разбираться, что нам, вероятно, предлагает президент Владимир Путин и те, кто над этим указом работали. Напоминаю, Артем Елмуратов, сооснователь медико-генетического центра «Генотек». Чтобы понимать, вы работаете в организации, которая уже сейчас такие паспорта делает. Ну, делает нечто, что принято называть генетическим паспортом.
Верно, да.
Что это такое?
Генетические паспорта — это довольно... общий термин, который может включать в себя много разных исследований. Что их объединяет, это то, что для конкретного человека, обычно говорят о генетическом паспорте человека, исследуется какая-то часть его генома, очень редко полностью весь геном, как правило, небольшие какие-то участки. И на основании этого делаются определенные выводы. Наверное, наиболее два частых применения, о которых люди думают. Первое – это... небольшой кусок информации, который позволяет отличить конкретного человека от другого. Что, например, может применяться в случае либо каких-то катастроф, либо в случае, допустим, поиска преступников. Если есть кусочек биоматериала, достаточно исследовать маленький его кусок и, соответственно, отличить от любого другого человека. Mm-hmm. Это такой минимальный генетический паспорт с точки зрения именно вот привычного, да, паспорта, идентификации. А если мы говорим о паспорте в смысле такого уже более подробного какого-то документа, да, который, например, хранит всю информацию о здоровье или о происхождении человека.
Об этническом происхождении в том числе.
В том числе. Есть разные как бы формулировки, да, но можно, чтобы как бы не углубляться.
То есть, извините, раз уж за это ухватились, там может быть, например, данные не только об этническом происхождении, но и строго о географическом, например, да? Вот вы поэтому сказали, что этническая – это не самая правильная характеристика.
Да, здесь дело в том, что этнос, национальность, да, как бы, и эти вещи, они, как правило, все-таки являются самоопределяющимися, да, то есть если человек считает, что он принадлежит к какому-то этносу, то значит, он принадлежит к этому этносу, да. Но, с другой стороны, есть определенные происхождения людей, да, то есть есть пути миграции предков, да, то есть, и вот эти вещи можно в геноме отследить.
Извините, что вас перебил. Вы говорили о втором способе применения, что ли, этих данных, когда они более подробны, более обширны. Это делается сейчас, например, для чего? Для того, чтобы предсказать, возможно, какие-то заболевания или склонность к каким-то заболеваниям. Вот таково назначение.
Да. В области медицины есть, пожалуй, три главных применения. Первое применение – это все, что касается планирования семьи. Соответственно, для того, чтобы понять, какие риски заболеваний могут быть именно у детей, и профилактировать проявление этих заболеваний. Можем это отдельно обсудить, как это делается.
Да.
Второе – это то, что касается действительно рисков развития заболеваний у конкретного человека. Да? То есть это наиболее такой яркий медийный случай – это история с Анджелиной Джоли. Она немножко необычная, эта история, да, но зато она очень, соответственно, многими была поднята и услышана. И третье направление – это подбор терапии при заболеваниях. Это и онкологические заболевания, это и психические заболевания, там, типа депрессии, шизофрении и так далее. Ну и на самом деле даже довольно известные банальные препараты, как, такие как аспирин, могут быть по-разному усвоенными людьми, поэтому, соответственно...
Для назначения лечения, например, это тоже может быть ценно и полезно.
Да, да, это поле, которое называется фармакогенетика, и довольно активно развивается сейчас.
Смотрите, оговариваюсь для слушателей, для всех, кому это может показаться важным, это не реклама, мы говорим с представителем медико-генетического центра Генотек, потому что, если вы почитаете прессу, абсолютно большинство комментариев по этой теме, возможное появление генетических паспортов для россиян, дают сотрудники этого центра. Это связано с тем, что вот на рынке у вас не так много конкурентов здесь, в России, а может вообще нет?
Действительно, компаний мало. В мире компаний побольше, в России их просто меньше.
И давайте попробуем описать. Сейчас этот рынок существует в основном для реальных практических каких-то... для решения реальных практических задач, или это все-таки такой фан? Ну, потому что я знаю, что, например, эти сервисы... Не знаю, как у вас, но вот за рубежом эти сервисы предлагают в качестве подарка некий пакет, просто набор для... Там, снятие соскоба, в общем, проведение неких анализов, вы это покупаете, дарите кому-то, этот кто-то может о себе узнать что-то. Ну, то есть это фан. Вряд ли из этого можно далеко идущие выводы делать. Или можно?
Ну, это и то, и то. То есть часть людей покупают в подарок, относятся к этому с таким как бы весельем, фаном, то есть узнают, например, о своем происхождении, там находят родственников. А часть людей могут к этому относиться более серьезно, и для некоторых людей это может быть польза. Да? То есть если для одного человека найти родственников в других городах просто любопытно, мы, например, сталкивались с ситуациями, когда есть взрослые люди, которые не знают своих родственников. Да? То есть человек с детства жил в детском доме, ну, конкретный случай вот из Якутии, там, например, женщина жила в детском доме изначально, и ей хотелось найти своих родственников. Она, соответственно, там, при помощи генетического теста это нашла, и для нее это уже не совсем фан, а для нее такая как бы жизненная потребность. То же самое с медициной, да, то есть некоторые вещи можно узнать и к ним так спокойно отнестись, ну, или легко поменять образ жизни, а некоторые могут быть очень важны, да, то есть, например, вот... какие-то тяжелые наследственные заболевания, которые могут передаться детям, это уже такая важная информация, с которой можно и по-хорошему нужно работать.
Вы привели этот пример с женщиной из Якутии для того, чтобы слечить собственный паспорт с какими-то иными данными, где-то база должна быть.
Да, но, как правило, это база конкретной лаборатории, которая работает с клиентами. То есть, в принципе, во всем мире так. То есть, если клиент сдает тест в одной из лабораторий, то в случае, если он отмечает, что он хочет искать родственников, то следующие родственники, которые тоже отмечают, что они хотят искать родственников начинают между собой мэчиться в случае, если они довольно близки по генотипу.
Угу. Ну, то есть, вот тот случай, который вы привели, он вообще, вероятно, единичный в России, да?
Нет, у нас...
Ну, потому что мне кажется, что совпадение таких обстоятельств, что члены одной семьи, члены другой семьи, и как-то люди решили вдруг поделиться данными о своем геноме, ситуация, мне кажется, не очень ординарная, и это не часто должно происходить.
Ну, на самом деле, не настолько редкая ситуация, то есть у нас больше 90% людей находят одного или другого родственника. И дело в том, что под родственником подразумевается не только ближайший круг, да, то есть не только братья, сестры, там, ну, мама,
да,
и папа.
Конечно.
Это там до, грубо говоря, там, ну, максимум до 10-го колена. Поэтому у нас подавляющее большинство находит хотя бы одного родственника, а в Штатах люди находят там сотни и тысячи даже иногда родственников.
В этом указе, который поводом для разговора послужил, там есть фрагмент, который я целиком не стал зачитывать. Ну, а сейчас попробую. С генетической паспортизацией с учетом правовых основ защиты данных о персональном геноме человека и формировании генетического профиля населения. Защита данных вот в вашем случае, это насколько такая важная, принципиальная задача? Чем это вообще регулируется? Вот данные о геноме человека, почему это должно быть предметом тайны? Чем это регулируется?
Да,
какие законы?
Довольно казенным таким языком написано, неоднозначным, но как сейчас регулируется? Сейчас мы относимся к генетическим данным как к персональным данным, да, там, соответственно, как к остальным любым там медицинским данным. Есть определенные инициативы, которые предлагают как-то отдельные генетические данные выделить как какие-то особые. Я не знаю, насколько это необходимо, да, но действительно есть определенные опасения у людей, связанные с тем, что генетические данные как бы довольно точно человека идентифицируют. Поэтому, соответственно, к ним нужно аккуратно относиться. Это первая причина. Вторая, ну, в теории как бы эти данные могут подсказать какие-то, не знаю, слабые и сильные места человека. С другой стороны, я не вижу такого радикального отличия, допустим, от медицинской карты. То есть, если взять медицинскую карту человека, можно увидеть, какие у него там болячки, какие у него там, не знаю, проблемы. Ну, то же самое, в принципе, из генома можно вытаскивать.
Ну, то есть, сейчас вот, информация о геноме хранится, скрывается, разглашается, либо не разглашается на основе всех тех же документов, на основе которых работают медики, вот просто с обычными медицинскими данными о пациенте, да?
Ну, как правило, да, это, конечно, может зависеть от компании, там, компании или от организации, но, как правило, да.
Угу. Я просто к тому, что все-таки следует предполагать, что впереди какая-то грандиозная законотворческая работа, прежде чем это вот на таком на федеральном уровне будет распространено, как, в общем, указ предписывает. Хорошо. Я слушателям напоминаю, что в разговоре можно участвовать. Для этого у нас смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Можете писать туда. Звонки в прямой эфир принимаем по номеру 7373948. Прежде чем к сообщениям обращусь, сейчас просто пришла мысль, а хотя бы в теории, зная вот только набор сведений каких-то о геноме человека, как человеку, в принципе, можно навредить? То есть почему это должно быть там, предметом тайны?
Я думаю, в общем случае довольно тяжело. Почти невозможно, скажем так. А навредить обычному человеку можно и так, как бы куча способов известна, да? Вот. А это может быть, если так фантазировать, да, актуально для каких-то скорее редких ситуаций, когда у человека какая-то уникальная непереносимость. Вот, но мне кажется, обычно
и так... Это слишком сложный художественный сюжет из этого получается.
Детективный прямо, да.
Да, но тогда у меня свое предположение, как это может работать. В случае, например, конкуренции при приеме на те или иные должности, например. Это может быть точкой отсечки какой-то. Вам, кстати, неизвестно в мировой практике? У нас в России сильно сомневаюсь, что такое есть. Только, может быть, в каких-то государственных структурах, спецслужбах каких-то. Но вот чтобы при приеме на работу эти данные были затребованы, и на основе этого делались какие-то выводы. Такое есть?
Такое в Соединенных Штатах, как в одной из, соответственно, первых таких стран, где активно начали изучать геномы, запретили. То есть есть специальный акт.
Была такая практика, ее запретили.
Мне кажется, успели запретить еще до того, как эта практика появилась. Грубо говоря, как только появилась возможность, уже почти сразу запретили. Есть акт о генетической недискриминации, который запрещает работодателю дискриминировать, соответственно, работника, в том числе потенциального. И этот же акт еще запрещает с лиховым проявлять любую дискриминацию в отношении человека на основе генетических данных.
Да, думаю, мысль ясна. К сообщениям, но из них прям абсолютное большинство касается предсказуемого вопроса. Слушатель 71 пишет, сколько бабла это будет стоить бюджету гражданам. Сколько стоит сделать паспорт, спрашивает Дмитрий. Ну вот давайте про то, что уже есть. Угу. Сколько это стоит?
Ну, как я говорил, паспорт – это такое довольно обширное понятие, то есть это может быть и в случае, если мы хотим узнать только некие идентифицирующие вот эти позиции в геноме, чтобы отличить одного человека от другого, то это, ну, это несколько тысяч рублей, там, давайте, там, скажем, 5000 плюс-минус, да? А если это генетический паспорт, который уже полный, то это в России там 20 тысяч плюс-минус. Вот. Но если, соответственно, речь идет о том, сколько это может стоить бюджету, это вопрос уже немножко иной, потому что, как и в любой отрасли, если есть большой объем, то и себестоимость снижается. Плюс еще и технологии очень быстро развиваются. Я могу, там, скорее всего, так как не все слушатели за генетикой следят, я немножко напомню историю того, как снижалась цена на изучение генома.
Вот сейчас просто воспоминания тоже всплыли. Года, по-моему, 3 назад приятель дарил другому приятелю, но это был какой-то зарубежный пакет, и это, по-моему, стоило чуть не 90 тысяч, вот что-то такое было, ну, переводе на рубли.
Первые такие как бы исследования генома стоили миллионы долларов вот буквально в начале нулевых. Да, потому что в 2003 году закончился проект «Геном человека», когда расшифровали первый человеческий геном, и это американскому правительству стоило 3 миллиарда долларов.
Уточнение. Вы сказали, что это делали американцы, они тут же со всеми поделились этим знанием. Или это все-таки был интернациональный международный проект, просто на базе США где-то?
Это действительно был интернациональный международный проект, просто основным его локомотивом изначально были Штаты.
Хорошо, давайте. В начале нулевых это было миллион?
Ну да, то есть
на сам проект, на большое исследование.
На большое исследование 3 миллиарда долларов, потом это были очень быстро, это уже стало миллионы долларов, а потом, соответственно, сотни долларов уже сейчас.
Хорошо. Когда мы представляем, что к 2025 году, может быть, это будет неким обязательным условием для граждан Российской Федерации, можно предположить, что при таком развитии технологий в 2025 году это будет совсем-совсем уже что-то, ну, копеечное говоря, совсем просто?
Это хороший вопрос. Очень тяжело оценить загадывать. Темпы. Да, но пока что наблюдается? Вот с 2003 по 2015 год было очень-очень сильное падение цены, прямо радикальное там в разы. С 2015 по сейчас падение цены не такое сильное. То есть вот, соответственно, были очень смелые прогнозы, что к 2020 году там расшифровка генома будет стоить копейки. Вот сейчас такого нету. Мне кажется, сейчас достигнуты некие такие технологические пределы, и дальше снижаться будет не так сильно. Но загадывать тяжело.
Если возвращаться к разговору о наличии рынка таких услуг, есть ваша компания, в России, в принципе, еще есть, у вас есть конкуренты?
Да, буквально еще несколько компаний есть, которые так или иначе занимаются.
Есть госструктуры, которые этим тоже занимаются, ну, не от случая к случаю, когда возникает необходимость, а вот на какой-то регулярной основе.
Ну, есть государственные клиники и центры, которые занимаются, в первую очередь, диагностикой наследственных заболеваний. Вот в этом смысле, да. А госцентров, которые, так скажем, методично бы системно занимались именно исследованием генетики здоровых людей, таких скорее нет. То есть, но есть те, которые исследуют именно по медицинским показаниям, конечно.
Я веду к тому, что когда мы представляем создание этой системы, вы скорее рассчитываете на то, что, или предполагаете, что государством будут созданы свои структуры, которые будут эти данные о людях собирать и потом им же людям предоставлять, либо вы допускаете, что подрядчиков будут привлекать, например, вас?
Ну, это очень хороший вопрос. Опять же, вот эта история довольно новая. Мы не знаем, что в нее закладывается, и поэтому тяжело сказать. Вот. Честно говоря, у меня нету четкого мнения на этот счет.
Вас, ваших коллег, даже пусть там не из коммерческой компании, да, в которой вы сооснователь, а вы вот, научный сотрудник Института биомедицинской химии РАН, специалистов к таким разговорам привлекали вообще, что вот оказывается, где-то в администрации президента давно такой указ зреет, и там есть этот пункт. Вот. Но было известно в научном сообществе, что государство собирается это сделать.
На самом деле инициатив относительно много, и вот академическое сообщество очень активно привлекали в первую очередь к обсуждению другой программы о развитии генетических технологий. Я не знаю, рассказывали вы в этой передаче?
Нет, случалось.
Ну, в общем, где-то в том году был приказ о развитии генетических технологий, и это в первую очередь даже про геномное редактирование, про агротехнологии, промышленные, работу с микроорганизмами и так далее. Вот к этой программе точно привлекали прямо основных участников, соответственно, академического сообщества, и слушали все мнения. Конкретно про эту программу я узнал уже после того, как она была выпущена. Поэтому, ну, я думаю, что кого-то точно привлекали, потому что там слова, ну, которые обыватель или как бы далекий от области чиновник, ну, не напишет, да, потому что это специфические корректные термины. Поэтому кого-то точно привлекали.
То, что вообще эта идея на то, что создание таких паспортов продиктовано необходимостью мониторинга химических, биологических рисков. Вы это как понимаете? Имеется в виду какие-то глобальные планетарные риски, риски для конкретных групп граждан? Вот, вот за этим, по-вашему, что стоит для мониторинга химических, биологических рисков?
Ну, я выскажу свое мнение, как можно интерпретировать. Ну, есть... Что точно есть? Есть определенные медицинские риски, например, у определенных людей может быть чаще встречаться то или иное наследственное заболевание. Да, то есть есть прям конкретные, грубо говоря, этносы, да, где чаще встречаются одни заболевания, реже другие. Ну, не знаю, там, в Иране, в Азербайджане, допустим, встречается бета-талассемия, наследственная патология. В многих других регионах она редко встречается. Или у евреев европейского происхождения часто встречаются определенные болезни, там, включая болезнь Т-сакса, да, наследственная. Это, как бы, понятные риски, зависят от частот тех или иных мутаций, зависят от этих каких-то мутаций, в тех или иных группах людей, популяциях могут встречаться те или иные наследственные патологии. А вот есть еще отдельная группа разговоров о том, что какие-то, грубо говоря, оружие создавать химическое, биологическое и так далее под генотип. Вот на этот счет есть огромный скепсис у сообщества, у многих людей в науке, по той простой причине, что непонятно, как сделать специфическую эту историю, да, то есть если мы берем людей в России, да, там, то в Штатах, в Европе есть же огромное количество выходцев, да, там, из России, да,
ну,
там,
да.
В России есть много людей, которые генотип там,
ну, то есть генотипы рассеяны по планете таким образом, что действительно прицельно ударить по какой-то группе каким-то оружием не получится. Ну, говоря ударить, я имею в виду химическое, биологическое оружие.
Ну, мне лично пока непонятно, как это сделать, да, то есть, конечно, мы никогда не знаем, да, там, как наука будет развиваться, но пока это звучит довольно-таки так, фантастически.
У нас до информационного выпуска остается около 3 минут, давайте позволим вслух высказаться публике, после новостей, конечно, продолжим. 7373948, телефон для звонков в прямой эфир, напоминаю, Артем Елмуратов, сооснователь медико-генетического центра «Генотек» у нас в студии. Ну, вот на какие мысли вас наши здешние разговоры навели? Здравствуйте.
Доброе утро.
Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот тут один ученый говорил, что мы все в России находимся в 7-й степени родства, а во Франции в 9-й. Правда это или нет? Скажите, пожалуйста.
Даже не представляю, какие выводы из этого можно сделать, но правда это или нет?
Ну, нет, на самом деле мы не все так близки в России. Скорее вот в 7-й степени родства это ближе к странам типа Исландии. Да, где все очень-очень близкородственны. В России, конечно, много людей друг другу родственники, очевидно, но не настолько близко.
7373948. Слушаем, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, близнецы однояйцевые имеют генотип одинаковый. И это, допустим, и 5, там, и 7 близнецов бывает, имеется в виду семерья с одинаковым генотипом. И практически невозможно. Я думаю, что как подделывали, ну, копья против щитов, подделывали документы всевозможные, то и сейчас даже там какие-нибудь зоофермы могут собрать, ведь приматы к нам очень близки, и выводить специальные паспорта для подделки, либо там для еще чего-нибудь. А в общем-то, я думаю, что пора переходить уже на новый уровень, уже нужно паспорта фенотипы. Фенотипы, наверное, никак не повторяются, и в фенотипе можно разобраться, наверное. Но если смочь, намного надежнее, потому что генотип все-таки неуступчивый, мутации всевозможные, и ножницы есть, которые ДНК изменяют. Спасибо.
Спасибо. Это совсем уже какая-то грандиозная футурология. Подделка генетического паспорта в теории вам кажется возможной?
Довольно тяжелая история, но мы можем такую небольшую отсылку сделать к научной фантастике, вот к фильму «Гаттака» 1997 года, как раз такая антиутопия про будущее, где у всех генетические паспорта, и там это возведено в абсолют до того, что выбирается профессия как раз, да, на основе генетики. Но там была история как раз про то, что там подделывал человек паспорт. Ну, грубо говоря, он взял, брал биоматериал своего брата и пользовался им.
Ага.
Вот. Но, конечно, любую систему кажется, что можно ограниченно, да, сломать, но вообще действительно генотип подделать, конечно, сложнее, чем фенотип, да, в том смысле, что, ну, фенотипы – это внешние любые проявления, там, вот я свой фенотип могу легко поменять, да, там, не знаю, я могу там изменить какие-то внешние свои характеристики, а вот генетически, несмотря на то, что технологическая возможность есть, поменять свой геном значительно тяжелее. Это не рутинная процедура, это крайне тяжело.
Что ж, напоминаю, вы можете связаться с нами через Telegram, говорит МСК-бот, пишите туда, либо на смс-портал +7 925 48 94 8. После новостей также будем принимать звонки в прямой эфир по номеру 7373948. Говорим о перспективах появления генетических паспортов в России, говорим с Артемом Елмуратовым. Вернемся после новостей.
хороший вопрос.
11.38. Продолжаем разговор с Артемом Юмуратовым, сооснователем медико-генетического центра «Генотек», научным сотрудником Института биомедицинской химии РАН. Говорим о возможности создания генетических паспортов в России. Такая программа сейчас предполагается указом президента об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности. Есть целый набор сообщений от наших слушателей и в Телеграме, и на СМС-портале. Это прям разные слушатели. Очень странно, что в эту сторону движется у них мысль. Они говорят про чипирование людей. Причем я не очень понимаю, как это технологически даже связано с забором генетического материала. Роман пишет: не верю, это чипирование людей. Под видом сбора геноматериала нам могут чипы вставить, пишет 177-й. Ну и где-то еще нечто подобное. А, вот, 709-й. Так мы дойдем до чипирования населения. Готовы предположить, почему об этом думают? Это, я вот даже технологически не представляю, как это может быть связано. Чип — это, ну, прибор, внедряемый в организм. Сбор материала — другое.
Да, но
почему так об этом думают?
Если бы это были там именно от специалистов, да, как бы такие ассоциации, ага, да, то есть только одна ассоциация, которая у меня возникает. Дело в том, что как бы большинство генетических паспортов делаются на технологии микрочипов, но это совершенно другие чипы. То есть это биоматериал, который собирается, он потом на отдельный чип в оборудовании накладывается, и там исследуется мутации. Но это совершенно не те же самые чипы, которые внедряются в человека. То есть есть же чипы, которые там в компьютерах.
Но, да?
Вот действительно, микрочипы — это основная технология для
исследования материала.
Да. Может быть, поэтому такая ассоциация возникает. Да? Вот это такое, наверное, первое предположение.
Кстати, а когда в коммерческую компанию обращается человек за генетическим паспортом, вот итоговое исполнение каково? Это там пластиковая карта? Ну, что это? Просто на почту отправляется файл.
Как правило, это некий личный кабинет, где можно посмотреть те или иные параметры. И в дополнение к этому большинство лабораторий также выдают непосредственно просто набор букв генетического кода, просто такой большой файл, да, там, с которой можно бесконечно листать. Там...
И это универсальная система кодирования, ее можно предъявить в любой иной лаборатории, и там смогут это считать, сличить с там, генотипом иного человека, да?
Да, да, то есть могут немножко форматы отличаться, но всегда, даже если формат отличается, то из одного формата в другой можно перевести, просто вопрос усилий. Но так или иначе, информация одна и та же зашита. Что в одной лаборатории, что в другой, что в третьей. В конце концов, это универсальный формат. Это наш генетический код, да, то есть это наши буквы вот, генома.
Но все-таки, когда коммерческая компания предоставляет результат своей работы, это все равно часто, ну, сопровождается неким материальным исполнением. Вот у вас такого нет, ну или у ваших коллег?
У нас,
ну, то есть
нет,
буквально, чтобы флешку, не знаю, выдали, прислали.
Ну, у нас нету никаких печатных материалов, но я знаю компании, которые это делают. Но сразу, если мы смотрим на опыт компаний, у которых огромное количество клиентов, буквально миллионы, десятки миллионов в Штатах, никто так не делает. По очень простой причине, что очень быстро развивается наука, и поэтому смотрится количество как бы вариантов генетических запасов. И если человеку, допустим, выдадут информацию о всем, что известно на данный момент, то в тот момент, когда завтра появится новое исследование, ему также захотят еще что-то новое рассказать, то книжка уже напечатана. Ее тяжело перепечатывать каждый день. В этом смысле личный кабинет онлайн намного удобнее, и в мире это, ну, более-менее золотой стандарт.
Я правильно понял, что когда произведен некий набор исследований по уже существующим технологиям с материалом конкретного человека, он вправе рассчитывать, что в перспективе, работая с этим же материалом, ну, ему данных каких-то еще добавят. Ну, вот по ходу развития технологий.
Да, это наиболее логично. Это, в принципе, более-менее все вот большие лаборатории в мире так делают.
Так работают.
Да.
Помимо вот такого алармизма диковатого, связанного с чипированием, есть еще алармизм мистический. Например, так это формулирует слушатель Жора. Геном — это шпаргалка жизни, ведь ее кто-то написал, будьте осторожны. Вы часто ли сталкиваетесь с чем-то подобным? Ну, что есть некий божественный замысел, и вообще не следует человеку так уж глубоко в собственную природу проникать.
Ну, обычно эти вопросы возникают в отношении редактирования генома. То есть, на самом деле, с точки зрения именно прочтения генома, здесь довольно обычно люди спокойно к этому относятся. Более того, религиозные общины многие с этим работают. То есть есть пример тех же самых общин ашкеназских евреев, которые во всем мире довольно активно исследуют геномы для того, чтобы заниматься профилактикой наследственных патологий. Вот Штаты, в Канаде, они прямо это очень активно делают. Ну, что говорить, есть, например, Иран, да, тот же самый, довольно... ну, таким относительно фундаментальным, да, как бы подходом к науке страна, ой, к религии, да? Да, пардон. Там люди перед тем, как вступать в брак, должны проходить генетическое тестирование для того, чтобы не являться носителями там, определенных мутаций совпадающих. Вот, и в принципе, ну, скажем так, довольно часто нету как бы страха именно с тем, чтобы прочитать. Вот вопросы возникают и очень справедливо
при возникают. При попытке скорректировать?
Да.
А это возможно?
Технически да, вопрос точности этого. Плюс изменить геном уже существующего человека, это на данный момент почти невозможная
задача. Речь о потомстве только.
Да, да. Если мы хотим отредактировать геном будущего человека, то, наверное, многие уже слышали об эксперименте в Китае, который в конце 2018 года завершился тем, что... с огромной вероятностью, их еще никто не видел, но с огромной вероятностью две девочки в Китае родились с отредактированным геномом.
Ну, что там пытались отредактировать, если есть эти данные, или если есть хотя бы слухи о том, что именно пытались исправить?
Да, конечно. Есть довольно редкая мутация, она встречается в основном у европейцев, буквально у 1%. Мутация заключается в следующем. Люди с этой мутацией, помимо прочего, невосприимчивы к вирусу иммунодефицита человека. То есть, если попадает ВИЧ, то не развивается СПИД. Это кажется, что очень хорошая мутация. Там есть ряд оговорок, конечно, да, что там другие могут быть небольшие там, изменения неприятные, но в основном, конечно, это хорошо. Вот. И идея как раз этого исследователя китайского по фамилии Хэ, то, чтобы сделать вот двух девочек искусственно резистентными к вирусу иммунодефицита человека, то есть к ВИЧу.
Это представляется полезным. А в самом начале вы упомянули про то, что планирование семьи может быть связано напрямую вот с созданием таких генетических паспортов. В вашей практике как часто, например, семья, может быть, отказывалась от того... Понимаю, что такую статистику собирать, наверное... Вы не занимались таким или занимались? Как часто семьи отказываются от того, чтобы заводить ребенка после того, как получают результаты и анализ от своих генетических данных, генома своего?
Ни разу не сталкивался. Вот, тем более, что это сейчас не необходимо. В том смысле, что если даже конкретная пара нашла какие-то совпадающие мутации, и здесь нужно говориться, что это далеко не всегда случается, это скорее исключение. Вот. Но даже если это случилось, то есть процедуры, которые позволяют не отказываться от заведения ребенка, а просто родить ребенка здоровым, просто
потом. То есть терапию какую-то пройти, нет?
Ну, вот один из, грубо говоря, такой наиболее яркое применение это процедура ЭКО, да, когда, соответственно,
экстракорпоральное оплодотворение.
Да, то, что иногда называют типа искусственным оплодотворением. Вот. Просто там добавляется один элемент такого скрининга или генетической диагностики вот этих вот оплодотворенных яйцеклеток, и, соответственно, выбираются те, которые не несут патогенных мутаций.
Какие именно мутации можно выявить как потенциальные у пары? Ну, то есть то, что ребенок, возможно... Какого рода отклонения можно предсказать? Практически все?
Ну, имеет смысл предсказывать...
С какой достоверностью?
Да, вот имеет смысл предсказывать, в первую очередь, то, что не зависит от внешней среды, а то, что чисто генетическое. На самом деле, есть более 6 тысяч генетических заболеваний, но каждое из этих заболеваний довольно редкое. То есть мы, допустим, знаем там... Ишемический инсульт – это очень частое заболевание, это встречается в огромном количестве, да, там, людей. А вот фенилкетонурия, допустим, или муковисцидоз – это какие-то очень редкие заболевания, и это я притом называю такие наиболее частые из этих вот наследственных патологий. И, в принципе, вот каждое из этих заболеваний может встречаться крайне редко, но из-за того, что их много, из-за того, что они тяжелые, они, на самом деле, ну, довольно большую как бы, нагрузку несут, там, социальную, там, экономическую и так далее. Вот, и в первую очередь речь идет о скрининге этих заболеваний, когда находится конкретная мутация, которая гарантированно приводит к развитию заболевания.
Ну, то есть, исходя из того, что вы сказали, сценарий, который описывает слушатель Илья Сергеевич, вряд ли возможно, но он пишет так. А может получиться, что это превратится в искусственный отбор? Женщина и мужчина будут сверяться с генетическим паспортом избранника и будут вычислять генетическую совместимость. Ну, то есть вы говорите, что даже в случае, если есть угроза возникновения заболевания, есть способы это преодолеть?
Да, да. Ну, и на самом-то деле, ну, если совсем-то грубо утрировать, ну, так или иначе проходит какой-то отбор, да, то есть когда два человека встречаются, они смотрят, там, не знаю, на статус, здоровье, там, внешний вид и так далее. То есть здесь генетика, ну, не так сильно, мне кажется, может всю эту ситуацию изменить.
Виктор спрашивает, а почему комбинацию генов стали называть мутацией? Можно так вопрос ставить?
Нет? Ну, здесь есть разные просто терминологические подходы. В общем, кто-то называет вариантами, кто-то мутациями. Часто мутациями называют именно в последнее время те варианты, которые редкие. Вот. Ну, чтобы не резало слух, будем называть мутацией только то, что редкое. А то, что частое, пусть будет генетическим.
А вариантом. Мы можем то, что редкое, называть патологией?
Не обязательно. Редко. Смотрите, вот мутация, которую делал китайский исследователь, она редкая. В Китае она там, встречается там, примерно с нулевой вероятностью, а в Европе 1%. Но можно ли назвать это патологией? Может быть, даже наоборот. Да? То есть это люди, которые защищены от болезни. Поэтому я бы не называл бы отклонение от нормы патологией точно.
7373948, номер для звонков в прямой эфир. Готовы снова с вами беседовать. Присоединяйтесь. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Вайс. Здравствуйте, уважаемый ведущий, уважаемый эксперт. Я по поводу электронизации паспортов, цифрования и всего, что мы называем персональными данными. Ну, наверное, несведущему человеку неизвестно, что несмотря на противостояние Запада, когда в 2012 году Россия вступила в Всемирную торговую организацию, торгово-политическую организацию, где рулит и верховодит не только Соединенные Штаты, Минфин и ее федеральное казначейство, включая МВФ и Всемирный банк, после 2014 года все представители власти России высказали свое мнение, что Россия будет полностью до 2020 года по всем параметрам интегрирована в единую базу данных, в том числе по закону ФАТКА, который интегрируется с федеральным казначейством.
Вайс, давайте к генетике.
И вот я про это и говорю. Чипирование произошло уже в странах Скандинавии на добровольной основе с помощью вакцин. Это во-первых. А во-вторых, вот эта электронизация, это всеобщая программа «Призма», которая была заменила программу «Эшелон» в 2007 году Соединенных Штатов Америки.
Вайс, я уверен, вот литература, к которой вы обращались, наверняка очень увлекательна, но я... Как может быть чипирование с посредством, как было сказано, инъекций, так, по-моему, нам это...
При помощи вакцин.
Вакцинации.
Да, ну, тяжело себе это представить. Вакцины – замечательный инструмент для профилактики заболеваний. Мы ряд инфекционных заболеваний снизили прям почти до нуля в мире. Ну, замечательный инструмент, да, то есть он никак не может человека чипировать. Это не инструмент для там, какой-то
тотальной слежки. Это не деструктивный инструмент, грубо говоря.
Конечно. Слушайте,
а про Скандинавию нам слушатель напомнил. Где? Есть страна, господи, простите, я забыл, где действительно все население... включено вот в эту генетическую базу.
Речь идет об Исландии.
Исландию,
как бы, она не всегда считается скандинавской страной, но, по-моему, там...
Как скажете, так.
Ну, и, насколько я знаю, okay. Да, это уже точно не моя область экспертизы. Но вот Исландии действительно была программа.
Принципиально эффективный результат каков? Вот они все собрали данные и...
Да, ну, надо сказать, что в Исландии не всех собрали, там всем дали возможность, и треть прошло, да, исследование. Ну, окей. Просто, видимо, там технические и так далее моменты. И что было, да? Во-первых, как ни странно, это было очень полезно для науки. То есть огромный массив информации с точки зрения того, как интерпретировать данные, какие связи генотипа там и внешних каких-то болезней и прочих, было с учетом этого сделано. Вот, а во-вторых, насколько я знаю... Это у них применяется и для как раз профилактики заболеваний, и вот для планирования семьи. Потому что вот конкретно в Исландии проблема с тем, что все довольно близкие родственники друг к другу, она как бы остро стоит, намного острее, чем в России, да, потому что у нас большой микс, да, у нас там разные там, генотипы, да, грубо говоря. А в Исландии все очень, грубо говоря, друг друга родственники, поэтому больше случаев наследственных патологий, и это позволяет как раз эту всю историю снизить.
Понятно. 7373948, присоединяйтесь к нам. Здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Добрый день.
Будьте любезны, скажите, а какой ген отвечает за рождение гермафродита?
Вы, вас
и
действительно...
как, и как это влияет, и как это влияет на наследственность?
У вас действительно этот вопрос вот так вот в жизненном каком-то прикладном смысле волнует?
Волнует, Сергей, потому что у меня, у близких есть такой феномен. Ага. Волнует.
Ну, я вас понял, да. Извините тогда за такое, может быть, не очень даже уже корректное уточнение. Можно в ответ что-то на это сказать?
Ну, я бы там отослал к общению с генетиком, медицинским генетиком в этой ситуации.
Да. Ну, то есть, если такая патология в каком-то обозримом прошлом в семье есть, то имеет смысл как-то это анализировать?
Ну, скажем так, да, то есть, я обобщу, да, то есть, ага. Если есть какие-то очень нестандартные ситуации, да, там, в семье, там, которые не объясняются какими-то там инфекциями и так далее, ну, в этом смысле, может быть, не лишним, да, пообщаться с медицинским генетиком, если есть какой-то повод, там, в семье, там, угу. близких. Ну, то есть, если, допустим, случается какая-то ситуация, там, похожая на очень нестандартную, да, на какую-то наследственную патологию, то разумно, если это какие-то относительно близкие родственники, этот вопрос поднять при общении с врачом, с медицинским генетиком, хотя бы уточнить, что там передается, это не передается, насколько это опасно, может быть, это вообще там с генетикой не связано.
Хорошо. 7373948. Слушаем, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот Сталин говорил, что...
Нет, благодарю вас. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Доброе утро.
Я просто задумался. Скажите, непрофессионально как бы сформулированный вопрос, но в будущем возможна такая система всеобщего банка данных Евгеника, что люди начнут постепенно ориентироваться на лучшее потомство, на более счастливые браки по совместимости? То есть будет составлена общая какая-то карта, рекомендаций, пожеланий и всего такого, чтобы человек зашел в компьютер, о, вот мой ареал, предположим, потенциальных партнеров. Спасибо.
Да, спасибо за вопрос. Ну, можно только фантазировать на этот счет. Угу. В каком-то смысле может быть, да, в каком-то смысле. Вот, но я не думаю, что это будет прям так, только так работать. Вот, но опять же, здесь, когда мы говорим о Евгенике, да, то есть это слово тоже проскакивало, ну, это немножко специфическая история, да, то есть это не очень такие негативные коннотации, а отдельно от этого может ли существовать система, которая как-то рекомендует, например, людям с определенными там генотипами встречаться? Ну, вообще, в теории, да, потому что же существует там приложение для подбора пар, да, там, знакомств. Ну, да. Насколько я понимаю, они уже учитывают много различных факторов, то есть конкретному человеку...
Группу интересов, место проживания, например.
Да, да, и там вполне возможно есть какое-то машинное обучение, когда конкретному человеку выдают не просто случайного человека, а того, который с большей вероятностью его заинтересует. Можно ли добавить туда дополнительную фичу в виде генетики? Да, в принципе, можно. Вот.
А сейчас существует какая-то программа международная, которая все-таки пыталась бы агрегировать вообще данные о генотипе людей вот со всех лабораторий, которые занимаются такой работой? Ну, какая-то база пытается возникнуть?
Пытаются, но больших нет успехов, да? То есть есть, с одной стороны, международные там... такие научные проекты, куда все стараются добавлять там генотипы, да, там, или не только людей, там, но и животных, растений, микроорганизмов. Научные есть. И появляются отдельные проекты, которые призывают как бы всех людей со всего мира загружать к ним свои генетические данные. Ну, вот очень успешных примеров пока нет. Есть отдельные национальные инициативы, да, когда там вот, например, в конце своего президентского срока Обама, будучи президентом, анонсировал, там, подписал вот в Штатах инициативу, которая называется в переводе на русский «Инициатива по точной медицине». Да? То есть у них в рамках ее заложено, что для миллиона американцев будет полностью исследован геном. Вот. И в ответ на это, там, примерно через год, насколько я помню, в Китае была анонсирована подобная программа, но только уже там, в 10 раз больше. Вот. И вот отдельные такие...
Ну, по сути, это, есть. Наверное, примерно то же самое, что затевается у нас, просто не используется словосочетание там, «генетический паспорт», а может, даже используется.
Нет, не похоже? Это словосочетание не используется, а по сути то же самое.
Угу. Да. Но вот в случае с Россией это все равно связано именно с понятием безопасности. То есть в случае с примером США, как я понял, это, видимо, такая история с большим социальным, что ли, акцентом, да? А в случае с Россией это вопрос безопасности, это как следует понимать, как безопасность от, попытка обезопасить тебя от внешних угроз, или просто наряду со всем человечеством мы должны думать о том, что и так себя тоже можно и нужно защищать. То есть это от опасения внешних угроз или просто некая естественная работа?
Наверное, это комбинация. Наверное, это какая-то комбинация, и здесь немножко есть разные подходы, да, у разных стран. То есть Штаты позиционируют это исключительно как медицинскую историю, да. А есть страны, то есть и в арабских странах уже есть там указы, что там типа всех надо исследовать вот, в Китае. А про Китай, опять же, не всегда очевидно, но ходят слухи, что у них под маской медицины очевидно заложено, что они просто хотят всех как бы, ну, лишний раз паспортизовать только еще и генетическим образом. Да, то есть у них же есть эти эксперименты там в провинции, там, где живут уйгуры, да и, в принципе, несколько у них экспериментов, когда они пытаются максимально следить за людьми. Вот ходят слухи, что для них генетика – это еще один такой эксперимент. А может быть, нет, да, то есть вот, пока очень тяжело.
Предположение от слушателя, это, наверное, финальный вопрос будет. 79-й пишет, если будут известны данные генетических паспортов, возможно, будут часто фальсификации при проведении криминалистических экспертиз. Но мы уже говорили про фальсификацию паспорта как такового, но вот если это в криминалистике будет также фальсифицироваться, применяться, это возможно в теории?
Ну, для меня не очевидно, почему увеличение количества таких генетических паспортов приведет к увеличению случаев фальсификации. Не откликается сходу.
Пожалуй, да. Что ж, ну, странный финальный вопрос, но времени, к сожалению, больше нет. Спасибо большое, было очень любопытно. Артем Евмуратов, сооснователь медико-генетического центра «Генотек», научный сотрудник Института биометрической химии РАН был с нами. Приходите еще. Спасибо.
Спасибо.